Откровенный разговор.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Откровенный разговор». Буквально считанные часы остаются до наступления Нового года, и мы рады, что в преддверии праздника у нас в студии мэр города Иркутска Руслан Николаевич Болотов. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Вы впервые участвуете у нас в передаче, и я уверена, что вам есть о чем рассказать. Хотелось, чтобы вы подвели определенные итоги уходящего года, обозначили задачи на Новый год и ответили на некоторые вопросы наших активных радиослушателей. Но прежде позвольте обозначить трудовые вехи вашей биографии. Об этом нас тоже просили активные радиослушатели. Вы сибиряк, родились в Шелихове, окончили Красноярское высшее командное училище по специальности радиоэлектроника ПВО. Затем учились в Иркутской государственной экономической академии, получив еще одну специальность – экономика и управление строительством. Практически год с 2006 по 2007 были главой Шелиховского городского поселения. 3 года работали министром строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. В 2016-м были назначены заместителем председателя правительства Иркутской области. В 2017-м исполняли обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. А в 2020-м стали мэром нашего города. Руслан Николаевич, у вас очень интересная биография и богатый управленческий опыт. Сегодня у вас есть поддержка как на уровне области, так и федерации. И все же нам думается, что ваш старт в должности мэра был непростым в связи с начавшимся коронавирусом и режимом самоизоляции. Была ли растерянность, хочу вас спросить, у вас на первых порах, или в голове был уже четкий план, с чего начать и куда двигаться?
Наверное, все-таки растерянности как таковой не было, потому что любые стрессовые ситуации, они мобилизуют. Ну а поскольку я достаточно длительное время был председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области, то, наверное, как раз вот такой опыт и помог. Плюс все-таки система армейской военной подготовки, она тоже в определенной степени сказалась. Почему? Потому что есть определенно выработанный, наработанный уже годами алгоритм внутренних действий, который как раз в таких ситуациях он больше и помогает. Было четкое понимание, что в той истории, в которой мы все оказались, и это сложное испытание для всей страны, система выстроенной поддержки федерального центра, в первую очередь, решения президента, которые были в то время очень, на мой взгляд, своевременно и очень четко сформулированы в адрес правительства. Правительство, в общем, несмотря на очень непростую и экономическую, и социальную, и внешнюю обстановку, тем не менее, смогло их реализовать в сжатые сроки. Это, конечно, во многом сказалось на работе регионов, на работе непосредственно муниципальных образований. И огромный плюс всей этой слаженной работы в том, что если посмотреть прогнозные планы, которые были изначально с точки зрения падения уровня экономики и налоговых платежей в муниципалитетах, это ключевое, потому что это составная часть возможности реализации всех задач, стоящих перед муниципалитетами, оказались в десятки раз ниже. В городе Иркутске, ну, оценочно, изначальный план падения был порядка 2,5 миллиардов рублей. По итогу вот всех принятых решений мы вышли на 75 миллионов. Я считаю, это колоссальная заслуга правительства субъекта, потому что многие распоряжения губернатора готовились, исходя из специфики региона, и во многом это позволило сохранить часть предпринимателей, часть предприятий, которые в этот период не закрылись полностью и которые смогли постепенно восстанавливать свою деятельность. Я не говорю, что все хорошо. Проблем более чем достаточно сегодня и в целом у людей, и у исполнительной системы власти. Но при этом я могу сказать, что вот этот постоянный диалог, постоянная система погружения в проблематику, часто очень узкую, очень отраслевую, позволяет решать эти задачи и сегодня. И поэтому будем, наверное, все вместе оптимистами, будем смотреть в будущее. Нам многое удается сделать тогда, когда мы консолидированы.
И вот на это будет направлено. С чего вы начали, Руслан Николаевич? Вот с чего вы начали, если вспоминать самые первые ваши шаги? Понятно, что растерянности не было, была собранность.
Другого варианта просто в такой ситуации быть не может. Ну, в первую очередь, поскольку это все-таки муниципальный комплекс, здесь основная база это все-таки муниципальные предприятия, не могу сказать, что они были в хорошем состоянии. И ключевой задачей было привести их в нормальное экономическое состояние, в работоспособное состояние. Потому что вот тот дисбаланс, который был, он очень серьезно влиял на функционирование всей системы. Практически предбанкротное состояние, понятно, это очень серьезно мешает исполнению основных задач, которые ставятся перед муниципальными предприятиями. Поэтому по факту ревизии, 9 из 15 предприятий были в предбанкротном состоянии. И вот как раз, когда я говорю о том, что программы, которые были приняты на федеральном уровне, мы привлекли средства, необходимые на поддержку сохранения численности, которые были предоставлены субъектам федерации, субъект уже предоставлял непосредственно муниципалитетам. Колоссальная помощь, и я вам откровенно скажу, это помогло сохранить муниципальные предприятия. Что касается просроченной задолженности и всего остального, более 800 миллионов рублей на тот период. И, конечно, вход, скажем так, при том, что муниципальный долг один из самых высоких в области, к сожалению, на тот период порядка 2,4 миллиарда рублей. При собственных доходах в 10, это достаточно большой объем. Поэтому мы по каждому из предприятий отработали совместно с депутатами четкий план действий. И его придерживались. И как показала практика, мы по большей части ту задачу, которую перед собой ставили, выполнили. Мы 380 миллионов рублей, получив вот этой государственной поддержки, направили на поддержание численности. Мы выполнили все обязательства по выплате заработной платы, пополнили оборотные средства, выделили субсидии из городского бюджета. Это порядка 360 миллионов рублей. И в конечном итоге часть предприятий уже даже 2020 год заканчивали с прибылью. Но сегодня буквально, я сейчас к вам ехал, заезжал на центральный рынок, впервые с 2012 года мы получили прибыль. Причем прибыль, не расширяя площадей, радикально не меняя сам рынок, я имею в виду с точки зрения того, что он не кредитовался ни каким-то другим образом. Он работал за счет собственных ресурсов. Мы получили 11 миллионов рублей. Мы вычистили все эти маленькие и большие схемы. И это дает свой результат ровно то же самое на всех остальных предприятиях. Как пример, наполняемость торговых мест увеличили до 91%. Я пообщался с продавцами, людям сегодня на рынке работать комфортно, им не приходится идти к вышестоящим руководителям и добиваться
своей действия. Что-то доказывает, да.
Они работают с директором, и директор с ними в диалоге работает. Там же работает наш депутатский корпус совместно с администрацией, с исполнительной властью. Мы сняли этот вопрос, когда депутаты не понимают, что делает исполнительная власть. Мы многих пригласили в систему управления. Мы дали им возможность реализовать себя в этом направлении. Это дает на самом деле очень положительный результат. И поэтому основная эта задача — вернуть статус Иркутску, статус регионального центра. Не история с непонятными перспективами, а нормальное, внятное, планомерное развитие. К этому мы стремились. И, как пример, прошлый год, уборка снега, техники не хватает. Просто люди, работая там несколько часов на технике днем, в остальное время они ее восстанавливают. Мы очень существенно обновили. Мы практически 25% парка в этом году нашего автодора обновили. Работаем сегодня. Сейчас с обеда у нас снег прошел. С обеда техника начинает выходить в город. Люди выходят на той технике, которая в состоянии работает. И так касается практически всех наших направлений бизнеса. Почему? Потому что... А это бизнес в конечном итоге, потому что... Понимаете, люди, которые там работают, они почувствовали, что у них в руках есть инструменты, которые им позволяют развиваться. Мы воспользовались теми инструментами поддержки, которые есть на государственном уровне. И, допустим, лизинг, который был оформлен на автодор, на наш, по приобретению этого автомобильного подвижного состава, необходимого для уборки улиц. Он, во-первых, на конкурентной основе был выбран, лизингодатель, это Сбербанк. А второе, обязательным условием было, чтобы он соответствовал постановлению правительства, и лизинговый платеж стартовый нам компенсируется за счет государства по постановлению правительства. И эти меры поддержки, которые мы на самом деле сегодня используем, а инструментов достаточно много, они позволяют нам более уверенно смотреть в будущее раз, а второе, реально менять обстановку, как на предприятиях, так и в городе в целом, потому что здесь же не самоцель улучшить просто предприятие, самоцель в том, чтобы услуга, оказываемая людям, была качественной, чтобы она была понятной чтобы ее можно было ощутить. Улучшение можно было ощутить сегодня.
Ну вот вы с удовлетворением сейчас отметили работу центрального рынка, автодора. Еще мы сообщали короткой строкой в ленте новостей, что не все благополучно и с комбинатом питания. Тут тоже, видимо, вы какие-то принимали существенные меры, чтобы поправить положение.
К сожалению, да, по всем предприятиям работал вот этот так называемый стрессовый план. Да, потому что на комбинате действительно было очень много вопросов, связанных с работой предприятия, с качеством выпускаемой продукции, с поставщиками, которые поставляют туда необходимые компоненты для приготовления пищи. И, соответственно, конечно, это был, ну, вопрос достаточно серьезного подхода, потому что они в первую очередь занимаются поставкой и организацией питания в наших школах для наших с вами детей. И поэтому ключевой задачей было изменить подход самих руководителей к этому процессу. То есть это не должен быть совсем неочеловеченный процесс, назовем так. Главное в этой истории – это человечность, понимание того, для чего ты это делаешь.
Вы сами ездили, сами вмешивали, сами смотрели, оценивали, верно?
Не только сам, но я привлекаю в обязательном порядке и родительские комитеты. И у нас постоянный мониторинг качества изготавливаемой пищи на именно в школах, уже непосредственно с привлечением родительских комитетов. Одно дело, мы приехали, чиновники, нам показали, сказали, все хорошо, мы удовлетворены, пошли дальше. Нет, здесь история очень простая. Привлекаются родительские комитеты на постоянной основе, вплоть до того, что мы формируем совместно меню. Да, понятно, есть четкие критерии, да, которые обязывают использовать те или иные компоненты в той рационе, который есть. Но при этом это постоянная работа и плюс обновление, да, ну потому что, ну как бы не было вкусно, но даже если это очень вкусно и постоянно одно и то же, все равно это не очень правильно. Поэтому это должно меняться. И вот сегодня я могу сказать, что, во-первых, предприятие вошло в несколько программ тоже, которые во многом изменят качество работы самого этого предприятия. Ну, и есть достаточно серьезные планы, которые позволят нам его модернизировать и развивать дальше. Потому что школы были, есть и будут, и питание там должно быть только лучше.
Школ будет больше.
Школ будет однозначно больше. И, наверное, это принципиальная позиция, потому что в Иркутске, к сожалению, ну, если брать сегодняшнюю историю, в 2020 году в стройке у нас находился один объект. Сегодня 5. По 12 подготовлено в общем итоге проектная документация, подготовлены земельные участки. И здесь, кстати, большой вопрос, почему мы изначально, планируя застройку, мы не обеспечивали формирование земельных участков и их закрепление. Очень многие сегодня проекты, которые мы готовим, они идут очень сложно, в том числе и с судебными процессами по освобождению земельных участков. У меня позиция достаточно простая. Если вы, коллеги-застройщики, начинаете работать на территории, вы обязаны предусмотреть необходимый объем земельного участка для строительства школы, детского сада. Везде должна быть шаговая доступность. Нравится, кому-то не нравится. В том числе мы по ряду направлений находимся в судебных разбирательствах. И я могу сказать, суды поддерживают позицию муниципалитета в этом направлении. То есть мы будем готовить площадки, необходимые для того, чтобы школ в Иркутске в шаговой доступности было достаточно. Вот сейчас мы работаем по 14 школам и детским садам. Вот в общем итоге. Сейчас мы строим уже 2 детских сада, 5 объектов образования. На следующий год у нас заходит еще один детский сад, еще один образовательный. Доп. Образования мы Марата будем реконструировать, получили поддержку. Но на чем хотел бы здесь заострить внимание, здесь я бы, кстати, не сбрасывал со счетов и Суворовское училище. Вот нравится кому-то, видимо, а кому-то не нравится, но Суворовское училище в Иркутске будет. И вместо развалин, вокруг которых очень много споров, будет нормальное образовательное учебное заведение с полным комплексом инфраструктуры. Напомню горожанам, это речь идет не только о строительстве одного корпуса. Это полная инфраструктура и застройка Суворовского, это 10 гектар, на которой будут располагаться столовая, бассейн, необходимые вспомогательные помещения, спортивные комплекс и так далее. То есть это площадь в 10 гектар, которая будет застроена для выполнения функциональных задач для Суворовского училища. И это тоже места для обучения. И для нас очень важно с вами, вот все-таки говоря о проблематике в городе, говорить, как оно есть. Не надо выдавать желаемое за действительное.
Замалчивать тоже не надо.
Замалчивать не надо, но и выдавать желаемое за действительное тоже не стоит. Ведь очень многие вещи политизированы только потому, что кто-то в своих интересах пытается решить эту задачу. Не более того. Прекрасно понимая, что дальше развития не будет. И вот здесь нам нужно городским сообществом просто собраться, принять решение и его реализовать. Как раз вот многие вещи, когда мы так решаем, мы их и достигаем именно в процессе вместе.
Руслан Николаевич, не секрет, что многие иркутяне переживали, очень переживали, когда между администрацией города Иркутска и Думой города был период бесконечного выяснения отношений. Причем все это вбрасывалось в публичное пространство. Сегодня администрация сменила авторитарный стиль работы на коллегиальный. Для Иркутска и жителей это, безусловно, положительный момент. Как вам это удалось? Откройте секрет.
Мне кажется, ну, здесь ничего особо секретного нет. Вы знаете, мы все с вами выросли в советское время, и мы всегда умели разговаривать друг с другом, слышать друг друга. Вот здесь ничего сверхъестественного. Нужно просто сесть, проговорить вот так, как я в предыдущем вопросе сказал, что мы должны принимать решения вместе, вырабатывать единую позицию, идти вместе. Вот здесь ровно та же позиция. Мы все ориентированы на то, чтобы достигать одного простого результата. Мы должны сделать жизнь в городе лучше. Если есть возможности для того, чтобы это сделать, надо это делать.
Но не всем это удается, Руслан Николаевич. Особенно, прошу прощения, мэром. Не всем. Надо быть большим дипломатом. Надо выстраивать правильные отношения. Надо видеть каждого.
Знаете, если вы для себя ставите задачу улучшения качества жизни людей, не собственной амбиции, вам будет гораздо проще. Вот здесь все, мне кажется, ничего сложного. И я благодарен, наверное, сегодня коллегам с депутатского корпуса, причем с депутатского корпуса не только города Иркутска, депутатского корпуса законодательного собрания, наших депутатов Государственной Думы, которые пошли по мандатным округам, нашим сенаторам. Мы на регулярной основе общаемся, встречаемся и вырабатываем единую позицию совместно с субъектом, с губернатором, с правительством, с председателем правительства. И у меня это в режиме постоянного, практически ежедневного диалога. Я считаю, это единственный возможный вариант работы на уровне муниципального образования сегодня. Тем более муниципалитета регионального уровня, то есть столицы Приангарья. И результат сам по себе вы его видите сегодня. Да, мы в разы взвинтили темпы по объектам. Да, системе очень сложно сегодня. Она где-то ошибается, где-то спотыкается. Есть очень много нюансов в связи с тем, что нагрузка возросла многократно. Но у нас нет другого варианта. Мы сегодня выступаем где-то в роли догоняющих. А хочется, чтобы наша жизнь поменялась сегодня в нашей с вами жизни, в наш с вами период. Не период управления, а в наш с вами период. Потому что, к сожалению, самое дорогое у нас с вами время. И вот сегодня задача очень простая. Максимально сжатые сроки улучшить качество жизни города Иркутска, наших горожан. Другой идеи нет, и поэтому, вы знаете, гораздо проще садиться, когда ты руководствуешься этим подходом, тебе проще разговаривать, проще договариваться, потому что люди, с которыми ты общаешься, они ровно на такой же результат, как правило, нацелены. Это не говорит о том, что мы не спорим. Нет такого, что да, где-то мы доказываем, где-то мы обосновываем, где-то еще что-то происходит. Но это диалог.
Есть понимание.
Диалог, не монолог. И это нормальная история. И я еще раз говорю, вот при поддержке сегодня решения президента, которые он в начале прошлого года принял по инфраструктурным кредитам, для Иркутска это масштабнейшая модернизация после советского периода, самая масштабная модернизация всей системы инженерных сетей города Иркутска, которая будет происходить в течение 3-4 лет. Но это показатель надежности, это показатель нашей с вами комфортной жизни. Так вот, в начале года президент принял это решение, правительство Российской Федерации разработало необходимые нормативно-правовые акты, а мы в конце года уже при поддержке губернатора и правительства уже получили одобрение, причем на федеральной площадке, и в следующем году приступаем к реализации этих проектов. Я вам могу сказать, это очень короткие сроки. На самом деле, с точки зрения вот опыта работы, это очень короткие сроки от начала принятия решения до начала реализации. И действительно, инструментов сегодня достаточно. Задача моя, задача людей, которые сегодня работают в команде города Иркутска, администрации города Иркутска, в команде правительства области, губернатора, с тем, чтобы мы максимальное количество инструментов применили на наших территориях, в наших муниципальных образованиях. Тогда качество жизни будет лучше, тогда мы все будем чувствовать себя чуть лучше. Но это невозможно делать одному. Это возможно делать только в системе, в команде. А когда ты чувствуешь себя в команде, ну, здесь опять же, может быть, знаете, где-то армейский принцип. Если ты не уверен в соседе, вероятность того, что вы не реализуете поставленную задачу, очень высока. А когда вы все друг в друге уверены, да, это еще раз говорю, не говорит о том, что это возможно только так, в спокойном диалоге.
Как работа велась над бюджетом города, совместно с депутатами Думы города?
Это не вопрос, мы собрались один раз и разошлись, не поняв друг друга. Это длительный процесс согласования тех задач, которые мы перед собой ставим все вместе. Вот работа в юбилейном году, в нашем год 360-летия, когда мы совместное решение приняли о выделении дополнительных средств на депутатские, каждый из депутатских округов, она дала положительный результат. Депутатам идут люди с просьбами о том, что их интересует прямо вот сейчас. И вот они прямо сейчас эту свою идею реализовали. Вот это принципиально важно. Поэтому вопрос согласования – это длительный процесс, это не разовая итерация сверки позиций, это нормальный диалог. Вот он, когда вырабатывается, это получается. Ну и хотелось бы заострить внимание на том, что мы существенно переросли по доходной части и расходной части нашей. И это во многом позволяет снимать очень многие вопросы.
Как сегодня бюджет выглядит?
Если говорить конкретно...
В цифрах, они существенно...
Да, они существенно изменились.
Да, что было и что стало.
Ключевое подчеркну. Все депутаты проголосовали единогласно второй год подряд. Мы помним с вами ситуацию в Думе города Иркутска, когда был кризис взаимоотношений администрации города и депутатского корпуса, когда не принимался бюджет по принципиальным позициям, по принципиальным разночтениям как бы. Хотя на самом деле, я думаю, нужно было просто сесть и выработать позицию в интересах горожан, а не в собственных. И тогда все было бы хорошо. Так вот, по расходам мы утвердили на входе в 2022 год бюджет в 24 миллиарда. Это на 5 с лишним миллиардов больше, чем было год назад. Бюджет по-прежнему будет иметь социальную направленность. И почти половина расходов – это все-таки наши обязательства на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику. Почти треть расходов – это отрасли городского хозяйства. Если конкретно по направлениям, 48% – это 11,5 почти миллиардов рублей – это расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Наши школы, детские сады, учреждения культуры, спорта. Там основные затраты, конечно, это заработная плата, порядка 8,6 миллиардов рублей. Обеспечение питанием детей в школах. Очень важный вопрос, принципиально важный для всех нас. Поэтому очень серьезная работа в этом году велась по обновлению и строительству новых пищеблоков при наших школах. Это 1,2 миллиарда рублей. Ну и содержание, ремонт и приобретение имущества 1,1 миллиарда рублей. Мы очень много нацелены, мы в этом году очень много устранили замечаний по объектам образования. Они считаются на самом деле сотнями. Но там не может быть мелочей. Почему? Потому что это безопасность наших детей.
И подход мы... изменился, да, к этому?
Есть директор учреждения, его нельзя оставлять одного в этой ситуации.
Мы они должны помогать. Своими проблемами.
Конечно, мы должны им помогать. Для этого нужно необходимый объем финансирования. И вы знаете, я с удовлетворением отмечаю, что те замечания, которые были на период начала года, мы устранили. Это не говорит о том, что их не осталось. Они есть и они будут возникать, потому что идет износ основных фондов, идет изменение законодательства, идет изменение оборудования. Но ключевое, то, что было на начало года, нам совместной работой с депутатами удалось устранить. 700 миллионов рублей будет направлено в сферу соцполитики. Это меры социальной поддержки жителей города. Это и льготный проезд в муниципальном транспорте, по садоводческим маршрутам, это и льготное лекарственное обеспечение, поддержка молодых специалистов. Вот мы впервые в этом году с депутатами приняли совместное решение о субсидировании под найма жилья для молодых педагогов. Их не хватает, их катастрофически не хватает. У нас много мер поддержки, но это та мера, которую сами педагоги определили как одну из ключевых. И поэтому вот здесь то же самое, знаете, это не история, что мы изобретаем какую-то меру поддержки, чтобы сказать, что мы ее сделали. Мы послушали людей и сделали то, что им необходимо. Это, знаете, может быть, в преддверии новогодних праздников, я вспоминаю свою семью, свою бабушку, Царство ей Небесное, она мне говорила о том, что подарок должен быть тот, который нравится. Вот здесь, конечно, не подарок, но здесь нужно делать то, что людям нужно и важно. Вот логика простая. И в два раза мы увеличили расходы на поддержку проектов в области социальной поддержки. Более 4 миллиардов рублей мы предусмотрели на обеспечение текущего содержания объектов городского хозяйства. Это и дороги наши, это и благоустройство, озеленение, уличное освещение и многое-многое другое. Но при этом, знаете, что хотелось бы отметить? возросли как вложения в объекты муниципальной собственности, и это порядка 5 миллиардов рублей, но очень много мы планируем средств потратить на строительство, софинансирование, подчеркиваю, строительство школ, детских садов, ФОКов и так далее. И почему это, на мой взгляд, важно? Я обратил внимание на то, что мы, исходя из решений, которые принял президент, очень быстро по системе получили доступ к новым инструментам. Так вот, для Иркутска это новый тепловой, и не только тепловой, это и канализационная, и система водоснабжения на баррикад полностью. Это все предместье поменяет облик. В ближайшие несколько лет он полностью будет другим. Это переброска тепловой нагрузки с Ангарской ТЭЦ, так называемый проект «Малый Юг», который позволит вывести ее на КСПУ и, соответственно, впоследствии закрыть мазутные котельные, которые есть во втором Иркутске и в Новоленина. А в общем итоге мы более 20 с лишним теплоисточников малых закрываем. Они все, мало того, что не очень эффективны, а, соответственно, они загрязняют город. Но помимо этого, с ними всегда очень сложно работать. Мазут, вы сами знаете, колебания цены на рынке такие, что мы точно с тарифом не успеваем. А это накладывает определенный отпечаток на систему жизнеобеспечения. Так вот, самый принципиальный вопрос – это надежность. И на чем бы еще заострил внимание? Мы впервые за все время, наверное, длительное время существования города получили средства поддержки на проектирование КОС левого берега. Мы заканчиваем через 2 года КОС правого берега модернизацию, и мы подготовим документацию и будем выходить на модернизацию КОС левого берега. Это 60% стоков города Иркутска. И эти очистные нуждаются уже давно в модернизации. И мы получили средства при непосредственной поддержке, в данном случае губернатора, который ходатайствовал перед федеральным центром, на проектирование сетей в центре города. Это вот наш исторический центр, 80 гектар, которые, к сожалению, до сих пор сетей не имеют в системе. И вот мы их запроектируем, соответственно, после этого можем абсолютно спокойно включить в программу и работать. Ну что, приходи, на Желябово выходим, у нас с вами выгреба до сих пор. Здесь вот самый центр, уж в центре не бывает. Поэтому и еще масса проектов, в которые мы вошли благодаря вот этой системе работы. Поэтому и бюджет, про который я сейчас говорю, он радикально еще изменится, потому что мы увидим средства этой поддержки чуть позже. Часть мы уже завели, те, которые уже были приняты. Часть поступает позже, но для Иркутска с 19 на 27 по расходной в течение 1 года, ну, мне кажется, это очень хорошее. А если брать отношение федеральных средств, которые поступают в город Иркутск, ну, практически в 2 раза увеличились по отношению к уровню 19 года. И это принципиальная задача, с которой мы будем работать, потому что это все дает возможность нам жить лучше в нашем городе.
Понятно. Руслан Николаевич, коль мы заговорили о дорогах, многое, конечно, делается в плане ремонта, но все равно, согласитесь, есть недовольные. Как в этом году проходил строительный сезон, если коротко, и будут ли дороги в Иркутске более качественными? Прямо об этом мечтают все иркутяне. Как только начинается ремонт, начинается тема ремонта.
Первое. Ушли от системы картельных сговоров. Это дало возможность обеспечить конкурентные закупки. И, соответственно, один подрядчик, один объект. Понятно, что 44-й ФЗ накладывает определенный отпечаток, особенно в рамках аукциона, но тем не менее. Вот в этом году в рамках гарантийных обязательств мы обследовали 86 участков автомобильных дорог, отремонтированных в 2018-2020 году. Выявили 605 замечаний. Напомню, в прошлом было 1500. Определенная работа над ошибками у подрядчиков произошла. Они более 500 устранили замечаний, но часть не устранена до сих пор. И мы пошли в арбитражный суд. Вот сегодня 11 из исковых заявлений в суде есть. И мы добьемся, чтобы коллеги либо выполнили, либо заплатили городу за то, что они не доделали. Всего гарантийный срок 4 года. И поэтому мы будем добиваться, чтобы все замечания, вот эта работа над ошибками, велась постоянно. Я уже неоднократно говорил, что мы более 100 миллионов рублей экономии получили на торгах в этом году и смогли работать по объектам 2024 года. И это очень важно, потому что мы пошли где-то с опережением. Но были объективные трудности этого года, когда мы нашу с вами верхнюю набережную не смогли в проектном решении сделать, которое было раньше. в два раза больше объем водозапасных расходов не дал возможности реализовать проект в том решении, которое было изначально. Проект перерабатывается, в следующем году вернемся и обязательно закончим к нему. Но что хотелось бы сказать принципиально важное для этой истории. Мы асфальт стали на 40% толще применять даже в обычных ремонтных работах. Соответственно, самый верхний слой – это самый износостойкий асфальт. И, соответственно, межремонтные сроки будут увеличены. Вот это была ключевая задача, над чем работали. И, кстати, вот с учетом всего того, что я сказал, в конечном итоге, мы получаем затраты меньше, чем были даже несколько лет назад на километр.
И это главное. Еще одна тема, которая очень волнует Руслана Николаевича Кутян, будет ли работать программа ветхого и аварийного жилья? Но она работает, но, видимо, недостаточно все-таки.
Она работает. Мы вчера буквально с председателем Думы Евгением Юрьевичем Стекачевым вручили 135 семьям ключи от квартир в новых домах, построенных нашим УКСом. Кстати, по цене значительно ниже, чем на рынке. Да, мы где-то, наверное, рисковали. Почему? Потому что мы заавансировались в прошлом году в полном объеме. Но как раз покупка материалов в прошлом году дала возможность выйти на вот такой ценовой показатель, которого мы достигли. А программа очень важная. Кстати, я могу сказать, что, наверное, очень мало стран в мире, которые переселяют своих граждан за счет бюджета из ветхого аварийного жилого фонда в новое жилье. Я могу сказать, я с 2008 года так или иначе сопровождаю и работаю в этой программе, и могу сказать, и подходы, и качество жилья существенно изменились за это время. Особенно с учетом того, что вот я вчера задавал людям вопросы, через какого жилья вы переезжаете. Люди жили там по 63 была цифра. Там одна семья, ну понятно, это несколько поколений, более 80 лет прожили в деревянном доме, который уже не отвечал никаким нормам. Но ключевое, нам нужно 129 тысяч квадратных метров в Иркутске по программе переселить. И для нас очень важно это сделать с должным качеством и в сроки. Я вам откровенно скажу, проблем очень много. Не все подрядчики выдерживают, не все способны реализовать. Мы тоже сегодня судимся с одной организацией, и я обозначил простые условия. Нам не нужны деньги, которые мы заплатили за подряд. Нам нужны квадратные метры для того, чтобы переселить конкретных людей, конкретные семьи. Вот это задача номер один для любого уровня власти. Кстати, вот консолидация, опять же, всех уровней дает возможность в конечном итоге эту задачу решать. Да, решения не очень простые порой, потому что ну, вот цена в этом году изменилась на рынке ну, практически в полтора раза. И это не может просто наблюдателем быть невозможно. Но нужно искать пути решения. И поэтому в городе мы совместно с депутатами определили, что мы отводим дополнительные площадки, и наш УКС будет строить на этих площадках. Мы специально проектируем жилье. Почему? Потому что если брать просто с рынка жилые помещения, как правило, разница между расселяемыми и площадями, которые можно купить, достигает до 25%. А это все затраты бюджета. Вот если мы проектируем сразу, то, как правило, они снижаются. Понятно, что метр в метр расселить невозможно. Ну, всегда, как правило, получает больше. В каких-то случаях там это может быть 3-4 квадрата, а в каких-то случаях и 10-15, да, дополнительных квадратных метров, потому что мы, исходя из соцнорм, переселяем. То есть это не просто, не получается метр в метр, хотя в программе так записано, и мы из бюджета это дофинансируем. Но общая разница, если говорить, вот в этом случае снижается на 10-15% по площадям, ну, соответственно, снижаются затраты, и главное, мы контролируем этот процесс полностью. Эта программа будет реализовываться, более того, ну, на мой взгляд, почему мы сейчас за дело делаем, не только 2017 год закончить программу, те, кто признан на 1 января 2017 года, нам продолжать придется. У нас очень много жилого ветхого фонда. Мы оцениваем порядка 500 тысяч квадратов, которые еще необходимо будет в конечном итоге в Иркутске расселять так или иначе. Очень многое делается по РЗТ. Сейчас новая программа КРТ. По ней тоже будем работать. Но при этом вот, разные механизмы, все возможные механизмы, которые позволяют людям улучшать условия, будем применять.
Спасибо за хорошую информацию. К сожалению, наша передача подходит к концу. Будьте добры, ответьте, каковы ключевые задачи на Новый год? Их много, они разные, и все они важны, и все же.
Вы знаете, я могу сказать, что для нас ключевая задача участвовать в абсолютно всех федеральных национальных проектах. Это ключевая задача для администрации, потому что это позволит в конечном итоге привлечь дополнительные финансовые ресурсы и резко поменять ситуацию по ряду направлений. Первое. Второе. Мы так или иначе понимаем, что город Иркутск, помимо промышленного потенциала, а он все-таки есть у нас, и он тот потенциал, которым можно и нужно гордиться, ну, я, знаете, я с огромным удовольствием наблюдал, как МС-21 встал на крыло, на отечественное крыло, да, из...
Я думаю, все гордились иркутяне, когда об этом услышали.
Но мы конечно будем больше с вами еще гордиться, когда он пойдет в серию, и когда мы ощутим это еще и в виде налоговых дополнительных отчислений. Но помимо того, что вот у нас уникальный по историческим меркам достаточно молодой город, но тем не менее он развивается очень динамично. И наша задача сегодня этим темпом соответствовать. Соответственно, нам нужно привлекать все инструменты, которые есть сегодня на региональном, федеральном уровне. И поэтому туризм, казалось бы, ну, в условиях пандемии история такая более сложная, да, но тем не менее очень большой поток внутреннего туризма. И мы не должны быть городом, который является просто воротами на Байкал. Мы сами по себе самобытность, город с огромным количеством достопримечательностей, которые люди должны увидеть. Поэтому общая экономическая ситуация в городе, она тоже является предметом пристального внимания. Не случайно мы с депутатами сегодня разрабатываем стратегию именно для города. Понятно, что мы ее интегрируем в часть региональной стратегии, учитываем ее, но тем не менее для города это своя история. И вот я ряд базовых решений уже озвучивал, как развитие инженерной и социальной инфраструктуры, которые позволят дать дополнительный рывок, толчок для города в плане его развития. Поэтому, знаете, задач очень много. Это и дорожное строительство, это и жилищное строительство, это и социальные строительные проекты. И, как пример, вот по экономике, да, вот ЕН-плюс компания, головной офис переезжает в город Иркутск. Очень много проектов, которые компания сегодня реализует в городе. В общем итоге энергетики сегодня планируют, ну, порядка 10 миллиардов рублей вложить в те проекты, которые они развивают на территории до 2025 года. И Иркутск, он в любом случае стоит на пороге больших серьезных перемен, связанных вот с теми предпосылками, которые я озвучил. Наша задача сегодня, наверное, у всех в исполнительной системе власти, у депутатского корпуса, сделать максимально для того, чтобы эти проекты были реализованы в сроки, для того, чтобы наш город изменился, и мы жили все вместе лучше.
Руслан Николаевич, нам осталось только просить вас, и да и все иркутяне, я думаю, слушая ваше выступление сегодня с большим интересом, конечно же, ждут новогодних пожеланий. Что бы вы хотели пожелать?
Дорогие иркутяне, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. В нашей стране очень хорошая традиция, добрая, встречать этот праздник с особенным настроением, с особыми надеждами. И обязательно в кругу семьи. Я бы в первую очередь хотел сказать теплые слова в адрес семьи города Иркутска, и чтобы мы все с вами в этот новогодний день, все-таки, или новогоднюю ночь, своим близким сказали то, чего они от нас хотят услышать. Тепло, внимание, любовь, здоровье. Всем горожанам здоровья. Мы многое с вами сделали в этом году для того, чтобы мы с честью выдержали это испытание пандемии. Нужно продолжать бороться, нужно продолжать двигаться дальше. Нужно научиться жить в этих условиях. И я благодарен тем, кто все эти меры, которые на сегодняшний день необходимы, приняли, а тем, кто не успел, принять их в следующем году. Ну и что хочется сказать. Мы многое сделали, чтобы город был более праздничным, более красивым к Новому году. Я хочу, чтобы всем это доставляло удовольствие. И нам всем было хорошо в нашем любимом городе Иркутске. Всех с наступающим Новым годом, с наступающим праздником.
Спасибо вам за сегодняшнюю встречу в преддверии Нового года. Это так важно. Я думаю, эта встреча долгожданная, желанная. Иркутяне очень довольны, что были в нашей студии. Будем приглашать вас еще. И хочется вам пожелать, Руслан Николаевич, пусть Новый год станет продолжением всех ваших удачных начинаний. Крепкого здоровья, счастья и оптимизма. До новых встреч!
Благодарю вас. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Откровенный разговор». У нас сегодня в студии был мэр города Иркутска Руслан Николаевич Болотов. Спасибо вам за внимание, друзья. Хорошего настроения. Звоните. Всех с наступающим Новым годом.
Вы слушали передачу «Откровенный разговор».